Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире канал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, руководитель отдела по противодействию, координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму при Санкт-Петербургской епархии, клирик храма Спаса Нерукотворного, который находится на Конюшной площади в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогой отец Максим.
Здравствуйте, Глеб
Борисович, наших телезрителей.
Бог благословит всех. Всех поздравляю с праздником Вознесения Господня, дорогие братья и сестры. Вот мы дожили до этого праздника.
Да, дожили, пролетели пасхальные дни, очень как-то все очень быстро все прошло. Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи – Вознесение как борьба со страстями. Довольно сложная тема, и, конечно, мы будем очень рады вашему активному участию в жизни нашего канала и, конечно, передачу «Беседы с батюшкой». Для этого вы можете позвонить к нам в студию в Санкт-Петербурге сегодня. Телефон в городе на Неве, код города 812, телефон 677-62-44. Будем очень признательны вам за ваши звонки и комментарии. Дорогой отец Максим.
А я бы хотел бы тоже сразу сделать еще одно объявление по поводу телефонов. Там будет второй телефон появляться. Это телефон нашей реабилитации. И те люди, которые сидят на этом телефоне, принимают звонки, они говорят, что, к сожалению, очень много им звонят, как на телестудию. Ну вот, и говорят, батюшка, вот такой вопрос. Вот поэтому обратите внимание, телефон, который начинается 911-170-5404, это телефон помощи зависимым людям и их родственникам. Это не телефон студии. По нему звоните, если у вас есть проблемы с наркотиками, с алкоголем или у ваших близких людей. И мы вот будем пытаться вам помочь.
Ну и кроме того, конечно, вы можете оставлять свои пожелания и звонки по телефону в студии. Еще раз напоминаю, 677-62-44, код города 812. Вознесение. Когда сегодня на Божественной литургии в закрытом храме, я был на богослужении, и, конечно, удивительное, радостное и какое-то светлое чувство. И, с одной стороны, как-то возникает такое странное ощущение, что уже мы не говорим не встречаем друг друга возгласом «Христос воскресе», но вместе с этим все равно Христос никуда не ушел. Он с нами, и более того, вот сегодня какой-то особенный день. В чем его особенность вот для вас очень?
Вознесение такой очень светлый и, я бы так сказал, такой легкий праздник. Вот какая-то есть легкость, воздушность в этом празднике. Вот. И это, мне кажется, отображается и в празднике, и вот в той радости. Конечно же, мы 40 дней проходили вот такое пасхальное действо, да, пасхальное такое. Знаете, как говорят, что Великий пост – это есть духовное путешествие, то и пасхальный период – это тоже есть духовное путешествие. И мы, конечно же, думали о той радости, которую дарует нам Господь. И та радость, подпасхальная радость. Радость чего? Радость победы над смертью. Радость воскресения, да, победа над грехом и над страстями. И эта радость есть отображение, радость в наших сердцах, отображение радости божественной и блаженства, которое будет в Царстве Божьем. И вот в Пасху так открываются врата рая, да, и символом этому являются открытые врата царские в алтаре. Вот, и вот на немножко приоткрывается для нас вот это блаженство райского бытия, бытия с Богом. И вот мы наполнялись этой радостью и должны были наполниться за 40 дней, да, вот как-то в ней пребывать. И как раз мы учились, особенно в этот период, непростой для церкви, для всего мира даже, все равно радоваться. Вот это именно видеть духовную сторону бытия за внешними событиями. И оказалось, что, может быть, даже поститься легче, чем радоваться. Вот поститься, находиться в состоянии таком покаянном, может быть, легче, чем вот искать в себе вот этот свет воскресения, вот эту победу, да, вот уже пребывать немножко в этой, как бы уже одной ногой там стоять. Это очень сложно. Вот. Но мы должны были все равно, так сказать, наполниться в этот период и сейчас вместе со Христом возноситься. И, конечно же, когда мы говорим о вознесении, очень надо четко понимать, а кто возносится. Возносится человек. Человек Христос, да, Иисус Христос возносится в бытие Бога. И слова есть такие святоотеческие, их многие святые отцы произносили, о том, что Христос стал человеком для того, чтобы... Ну, или Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Часто мы эти слова именно понимаем по отношению, вот, взаимоотношения нас и Бога, да, что Сын Божий стал человеком для того, чтобы мы, сыны человеческие, да, могли бы соединиться с Богом и пребывать в Боге, и войти в Царство Божие и так далее. Вот это то самое обожение, о котором говорит Церковь, чтобы вот оно происходило. Но эти слова можно отнести к этому празднику Вознесения. Да. Бог стал человеком для того, чтобы человек, то есть Сын Божий, вторая ипостась Бога Троицы, принял, вочеловечился, стал человеком, принял природу человеческую для того, чтобы эта природа человеческая в полноте вошла в бытие божественное. Как это произошло, да? Здесь это же соединение тварного и нетварного, видимого и невидимого. Вот эта тварная природа человеческая в полноте восходит, возносится в нетварное бытие Бога. Вот это мы с вами и празднуем. Ну, а, конечно, уже говоря о нас, а как нам, мы еще не возносимся, но это еще рано, что нам. Конечно же, мне кажется, вот для нашей духовной жизни вознесение – это то самое, о чем вы говорили в начале, да, это преодоление страстей. Это вознесение как преодоление страстей, победа над страстями, вот борьба со страстями. Вот это наше вознесение, наш. Оно не такое, ну вот, оно, конечно, сложное, это не простой путь, но это единственный путь, который у нас есть.
Наверное, здесь можно еще сказать о том, что каждый раз, когда мы с какой-либо страстью, ценой, может быть, всей жизни преодолеваем эту страсть, то мы над ней возносимся. То есть, и уже можем посмотреть на себя, как на человека, который уже не тот человек. Но борьба со страстями... Конечно, мы всегда можем так всегда говорить, что как хорошо бороться со страстями, как это замечательно, это нужно, и ничего другого как нет, как просто нужно. Но, тем не менее, каждый раз, когда мы пытаемся хотя бы преодолеть какой-нибудь настолько очевидный грех, как, не знаю, страсть, я считаю, что, например, страсть осуждения, не благоразумие, а рассуждение. Не благодать размышления, а именно вот... Я считаю, что это страсть. Страсть осуждения. Страсть... я уже не говорю, что те страсти, которые, с которыми приходится вам каждый день работать и помогать людям избавляться от наркомании и алкоголизма. Я понимаю, что, может быть... Этим людям, вот, может быть, вы сейчас меня поправите, но мне так кажется, что этим людям в какой-то степени бывает легче, потому что они видят свои страсти, или это все-таки не происходит. И убежденность в своей праведности, православности и некой греховности, такой как гордыня, осуждение, там, ропот и так далее, это не самое страшное. А вот алкоголик, а вот наркоман, да. Это, конечно, вот ему-то гореть в аду.
Да, у нас даже были такие книги, да, появлялись, там, по-моему, одна, вторая, или там разные издания, как «Апокалипсис мелкого греха», да, что вот, к сожалению, действительно, порой человек, он легче стремиться к спасению, когда ты погибаешь. В каком-то смысле легче. Да? Что, ну, это не то, что легче, это просто необходимость. Гораздо труднее, когда внешне у тебя все благополучно, и в каком-то смысле тебе не нужен спаситель. Это, наверное, такое более тяжелое и печальное состояние. Но вот если все-таки вернуться к преодолению вообще страстей, как мы их преодолеваем? Вот как наше святоотеческое наследие, о чем оно говорит? Оно же говорит о том, что ну, чуть ли не основное делание, вот борьба со страстью основное, вот в чем оно заключается? В творении обратной добродетели. То есть само по себе воздержание от страстей – это не только, и борьба со страстью – это не только не делать грех, но делать добродетель. И, конечно, если вот восходить к страстям, как бы вот разбирать их, откуда страсть происходит. Ну, та же страсть осуждения, о которой вы говорили, этот грех. Действительно, страшный грех осуждения. А какова его основа? В чем там вот корень этого греха? Ну, конечно, в нелюбви. В нелюбви. И в конечном итоге чуть ли не все страсти нас приведут к чему? К тому, что любовь в сердце человека оскудела. И борьба со страстью – это как раз-таки возрождение любви в своем сердце. Вот возрождение, вот именно этот путь, путь любви к Богу и к ближнему – это путь преодоления страстей. И это путь вознесения.
Да, очень. Я вот очень хотел бы, чтобы мы разрешили принять звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
У меня вопрос из книги Откровения Иоанна Богослова. Там в первой главе он говорит, что он был сослан на остров Патмос за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Со Слово Божие понятно, он проповедовал. А что он имел в виду, когда сказал и свидетельство Иисуса Христа? Он его отдельно выделил. Что он под этим подразумевал? Что это такое?
Спасибо, Евгений.
Ну, насколько я понимаю, что он свидетельствовал о Христе. В общем-то, это часто в библейских текстах одна фраза дополняет другую, и они даже как бы повторяются по смыслу, да? Вот. Так и здесь, мне кажется, это, в общем-то, две похожие фразы. Свидетельствовать о Христе, по сути, апостолы и, собственно говоря, мученики – это же свидетели. Это свидетели, да? Вот перевод «мартириес» – греческое слово. Вот. И, собственно говоря, вот свидетельствовать о Христе. И такой путь исповедничества, да? Когда не принимались муки, и не было смерти, но были муки, и были разные, так сказать, вот гонения в разных формах, будь то заключение, ссылки, издевательства. Это все такое вот исповедничество. Особый подвиг, особый чин святых. У нас есть прямо святые исповедники. Вот. Поэтому тут такая фраза, мне кажется, достаточно понятная.
Миссия.
Миссия, да.
Да, и вот поэтому, когда мы слышим миссионерский отдел, я всегда думаю о том, что да. Вот надо подразумевать именно исповедников российских и апостолов наших. Вернемся мы к Вознесению, потому что проблема-то возникает всегда очень такая, может быть, простая. Наше самоощущение иногда бывает таким, что мы не хотим преодолевать свой собственный грех по причине того, что он такой, знаете, он привычный, родной и свой. Он такой милый, и он такой обжитой. Но вместе с этим очень удобно, вот пребывая в этом состоянии, потихонечку допускать, ну, как бы сказать, развитие этого греха. В том числе я понимаю, что сейчас проблема зависимости растет. Может быть, я не прав, может быть, вы как специалист поправите меня, но мне кажется, что сейчас вот грех уныния и ропот, он сейчас пребывает в таком развитии, когда добавляется уже то, что мы называем винопитием. Я не знаю, как это связано сейчас с наркотиками, но с винопитием-то точно абсолютно. Я прав?
Ну, конечно, конечно. К сожалению, любые социальные потрясения, а мы сейчас переживаем с вами, наверное, самый такой большой кризис 21 века, социальный, политический, там, медицинский и так далее. Тут прямо очень много, так сказать, я бы сказал, это не один кризис, это целый ряд кризисов, происходящих одновременно и вовлеченных в одну и ту же историю. Вот. Это, конечно, вызовет однозначно вспышку заболевания, которое медики обозначают как химическая зависимость. Это употребление алкоголя, это употребление наркотиков. И, насколько я понимаю, все, к сожалению, будет увеличиваться. И употребление наркотиков, и употребление алкоголя. Если, может быть, с наркоманией немножечко вот меньше за счет строгих мер, особенно в Москве, да, там, где все более четко фиксируется поведение людей, а сейчас и продажа-то идет в интернете, и, ну, там, может быть, какие-то сложности для развития такой наркоторговли. А в регионах, где все-таки не так все строго, конечно, думаю, будет большой такой всплеск, особенно когда снимут ограничительные меры карантинные. Ну, а алкоголь на карантине, к сожалению, люди, оторванные от труда, не привыкшие к созерцанию, да, что это время, конечно, там для каких-нибудь людей, которые любят, наоборот, уединение и созерцательный труд, размышления, или там действительно какой-то труд такой вот тихий, который можно делать дома, да, и вот так как-то возноситься в молитвах и в мыслях. Для них, наверное, это вообще прекрасное время. Думаю, даже у некоторых, может быть, в жизни ничего и не изменилось с карантином. Но это меньшинство. Конечно, в основном люди, жизнь людей как такая бесконечная гонка, и вдруг эту гонку остановили. И для людей это просто шок. И, конечно же, многие люди действительно, они сейчас злоупотребляли и злоупотребляют алкоголем. К сожалению, это факт, мимо которого нам трудно пройти.
Здесь возникает еще одна проблема, потому что, может быть, вы эту проблему решили, но, к сожалению, я просто знаю, общаюсь с людьми, которые находятся в таком тяжелом положении. Раньше они считали, что необходимо обратиться именно за физической помощью. То есть прийти в больницу, прийти там, лечь под капельницу. И это, ну, не тайна, что люди именно таким образом время от времени подлечиваются, чтобы дальше продолжать грех. Вот сейчас нет такой возможности принимать людей открыто, что называется. Но разве можно человеку помочь, ну, скажем, с помощью интернета?
Ну вот, к сожалению или к счастью, вся эта история подтолкнула не только нас, а и другие программы оказания помощи людям, зависимым и их родственникам, в интернет-пространство. И мы знаем, что, и я бы даже сказал, что церковь ворвалась в интернет-пространство со своими трансляциями богослужений. Там десятки тысяч некоторые трансляции богослужений набирают вот наших храмов епархиальных, набирают просмотров, да, и это, думаю, такое событие очень важное для вот как раз электронных СМИ. И мы вышли, да, на сегодня мы пришли к работе, да, у нас программа, наша программа «Фавор», помощи зависимым, и мы работали амбулаторно, то есть к нам люди приходили на занятия. У нас срок реабилитации 3 месяца, и каждый день человек приходил на наши занятия. У нас были группы дневные и вечерние, и группы для родственников. Вот за это время что произошло? Все эти группы у нас перешли в интернет-формат. Мы работаем через интернет, это видеоконференции, в программе Zoom. И там есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы тоже есть. И, по сути, те же группы остались. У нас есть вечерняя группа, 3 часа занятий. С 2 до 5 люди находятся, вот входят в эти интернет-конференции, участвуют. Тоже, те же 3 месяца, те же задания прописываются, задания сдаются на группах. Вечерние группы после работы, да, человек может там вечером с 7 до 10 идет группа. И что касается родственников, у нас так уж случилось, что у нас увеличились группы. Ну, практически в три раза, я бы даже сказал. У нас было две группы на неделю для родственников, сейчас их практически шесть.
Потрясающе.
На неделю, да. Это вот для нас тоже так неожиданно было. За счет чего, например, увеличились группы для родственников? За счет иногородних. Поскольку мы теперь работаем в интернете,
то нет границ вообще.
Да, мы не привязаны к географии. И поэтому, дорогие братья и сестры, вот если раньше мы не могли, особенно за счет нашего формата амбулаторного, человек должен был сюда приехать, где-то жить, и вот, соответственно, три месяца снимать где-то жилье и ходить к нам на занятия. Это была определенная сложность. Теперь как раз-таки такой сложности нет. Вот эти амбулаторные программы, которые перешли у нас в интернет, в онлайн-режим, теперь... они у нас работают, и можем работать, и уже работаем с иногородниками, и там есть уже люди и из других стран. Вот такая достаточно широкая география. И что сказать, что этот формат, мы останемся в нем отчасти работать и после выхода из карантина. Вот мы эту наработку, это, так сказать, наш опыт, мы оставим, будем его дальше развивать.
У меня сейчас будет еще один вопрос по этому поводу, но давайте сначала дадим возможность нашему телезрителю задать вопрос. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Елена Кирилловна, я из города Перми. У меня... Здравствуйте, батюшка, и здравствуйте, Катеринский.
Да.
У меня такой вопрос, вот идут сейчас выплаты по ковид... И наше руководство поступает непорядочно. Я не хотела этот вопрос как бы поднимать, хотя могу где-то задать вопрос, куда-то позвонить. Вот. Я просто пришла домой, взяла иконку, у меня в паспорте иконка Иисуса Христа, и сказала: «Господи, убери мысли из моей головы, и я не буду никуда обращаться». Но придя на работу, я... Ну, мы все вот, значит, люди возмущаются, технические сотрудники, вот эти бабушки, которые моют там у нас, администраторы в регистратуре. И, понимаете, мы можем это сделать, помочь со своими там с участковыми, допустим, медицинскими сестрами. Но так как я уже Господу пообещала, что, Господи, я не буду бороться вот за эти вот, за какие-то копейки вот эти вот. Нам обидно только то, что нас так распирают, знаете, нас ни во что не ставят наши высшие, как бы, руководители, вышестоящие. Вот могу я сейчас, пообещав Богу, что я не буду никуда звонить, ничего там, ну не будем мы это сообщать, ну лично я дома. Могу ли я вот сейчас вот все-таки... взять и позвонить, и помочь нашим сотрудникам получить вот эти, ну, какие-то там денежные средства. Врачи наши получили, а вот остальные все, технические сотрудники, администраторы, педагоги, там мы, участковые, ну, нет, нам сказали, ну, вы там получите копейки. Могу я вот это вот,
ну... Вопрос понятен, спасибо большое.
Благородной
целью.
Спасибо.
Спасибо. Ну, смотрите, я бы, конечно, бы... Смотря какая цель у нас в жизни все-таки, да, вот если у нас цель обретения мира и пребывания в мире, то мы, конечно, четко, имея в виду, конечно, мир не мир, так сказать, как Вселенная, и не мир как время без войны, а мир как благодать Божия и бытие с Богом, то, конечно, все эти раздоры, они этот мир из нашего сердца похищают и удаляют. И я предложил бы вам, ну как вот, если будет такое движение, какие-то там другие сотрудники будут в этом участвовать, ну, может, и присоединитесь. А вот самим быть инициатором и идти впереди, вести за собой, ну, мне кажется, это не нужно. Это, ну, часто и как бы духовно порой опасно. Порой опасно, потому что человек в это может уйти, погрузиться, и мира там точно нет. Это война такая, это борьба, и часто такая борьба, ну, конечно, плохо, когда несправедливо поступают. Тут я с вами согласен. Но можем ли мы это исправить? И чем мы это можем исправить? Да, вот вопрос такой откровенный, и он жесткий вопрос для христиан. Вот как нам активно участвовать в социальной жизни? Мы должны там идти на баррикады, образно говоря, или не должны идти на баррикады? Все-таки, мне кажется, христианский ответ – не должны. У нас тут другая война. Не против каких-то телесных, так сказать, историй, физических, материальных историй, а против духовных врагов. У нас духовная брань, духовная борьба. Вот наша жизнь и наше направление. Но это мой совет, и он не является таким однозначным, поэтому вы смотрите, как у вас будет получаться.
Духи злого поднебесной. Вот здесь вопрос возникает. Когда мы боремся со своими страстями, то у нас всегда возникает такой, ну что ли, соблазн справиться с ними с помощью с воспитания воли. Потому что нам все время говорят об этом. Борись против вот своих страстей. Тем более, что надо там, не знаю, там, делайте зарядку, там, не пейте, не ешьте. Не ешьте жирного, не пейте сладкого, ну и так далее. И, в принципе, все время говорят о том, что человек настолько самодостаточен, что сила воли – это именно твое достижение, которое способно справиться с любыми проблемами, в том числе, конечно, и со страстями. Потому что это уже привычная история, которая просто с детства нам говорится. Правда? Это так ведь? Но вместе с этим я понимаю, что когда приходит какая-нибудь такая беда, что справиться с ней невозможно, смерть, ну, невозможно с ней справиться в одиночку никак, абсолютно. Мы требуем от своих друзей, от своих близких сопереживания. И вот здесь вопросы возникают. Сопереживание людей способно ли помочь человеку в борьбе со страстями?
Ну, конечно, способно. Мне кажется, у вас бы были рассуждения про силу воли. Ведь сила воли – это не самая главная часть, это не источник нашего стремления к духовному совершенству или там, к духовным каким-то изменениям. Все-таки сила воли – это как инструмент. Вот это желательная часть – это инструмент. А здесь главное, хотя тут есть такая история, которая, может, не всегда как-то на нее фиксирует внимание на этом моменте. Мне кажется, такая решимость, не сила воли, как вот там сделать сколько-то физических упражнений или что-то достичь, а сила воли как внутренняя решимость выбора. Вот я выбрал быть христианином. И я этого выбора буду придерживаться, чего бы мне этого ни стоило. Это не совсем сила воли вот в обычном таком мирском понимании. Даже не сила воли. Это здесь несколько другое. Это именно выбор, это моя решимость. И это вот, ну, ближе, если это сравнить с несением креста, да, вот этот выбор.
Постоянство в решении.
Постоянство в решении, да. Вот если есть это постоянство, и несмотря на все, что со мной будет происходить, я буду падать там, у меня будут какие-то там духовные проблемы, они могут быть внутренние, у меня могут быть проблемы не духовные, а социальные проблемы, там, общественные, еще что-то, да, там, сложности. Ведь обычно-то все равно какая-то сложность происходит, какое-то давление или внутреннее, или внешнее на человека. Вот. Но я все равно иду этим путем. Вот я его один раз выбрал, и я этот выбор постоянно стараюсь в сердце хранить, о нем помнить и им руководствоваться. И здесь надо и разумная часть должна в этом участвовать, да? И наши чувства, эмоции. Конечно, я же это делаю, потому что я люблю Бога. Хочу любить, хочу научиться любить. Да? Вот опять-таки здесь момент такой, а что я хочу? И здесь не сила воли, это именно такая желательная сторона. А что же я хочу? Это есть, по сути, то, к чему я иду, куда я стремлюсь. Вот надо разобраться и выстроить эти желания. Мы желаниями можем управлять. И вот, конечно, одна из задач – это возжелать спасение, возжелать вот жизни со Христом. И мне все-таки видится, что... Ну, вот есть, как бы, мне трудно это выразить, какие-то духовные переживания порой. Очень сложно их перевести на наш обычный язык. Но какое-то такое ощущение, что вот духовная жизнь, она, ну, в ней все-таки главное даже не вот противостояние со страстями, а именно поиск Бога и пребывание в Боге. Вот это центральное все-таки. А страсти – это то, конечно, что нас не пускает к Богу. Да, это, ну, как бы есть цель, а есть задача. Вот борьба со страстями – это задача. Цель – это обретение Бога и пребывание в Боге. И вот эта цель, она открывается перед нами. Человек, который ищет, она вот перед ним раскрывается. И тогда и страсти становятся, ну, у нас отношение к страстям становится другим, и мы их видим по-другому, да. И вот эта хватка страсти ослабевает однозначно.
Хватка страсти – хорошая тема.
Да, да. Вот, ну, порой, конечно, хватки страсти – это страшно, да. Действительно, такая звериная хватка. А если вернуться к нашим болящим, то, конечно, люди, которые к нам обращаются за помощью, вот, а мы уже осуществляем нашу работу 6 лет именно в епархии, вот в таком амбулаторном формате. Дорогие братья и сестры, вот 6 лет в Санкт-Петербургской епархии действует программа. Сначала мы назывались «Городской буксир», потом вот изменили название на «Фавор». А «Фавор» что такое «Фавор»? Это гора преображения, это место, где человек преображается. Вот. И... Конечно же, люди, которые к нам обращаются, это люди, которые вот их схватила страсть. Да? Они прямо, ну, не просто схватила, их разрывает страсть. Они и рабы, и уничтожаемые, а часто уже как будто, уже и полумертвые такие. И дивным образом удается помочь человеку. Да? И, конечно же, Господь помогает. И наша программа, она носит такой характер и профессиональной психологической помощи. Вот. И это очень хорошо. Как раз таки такая синергия, да, соединенность и духовной помощи, воцерковления, помощь в воцерковлении или помощь в изменении своей духовной жизни. Если человек... У нас где-то 20% участников нашей программы — это люди, которые церковные люди, это люди верующие. И они тоже, к сожалению, пьют, употребляют вещества, даже иногда и наркотики. Вот. И тогда задача духовная ставится такая, что надо... Ну, естественно, если человек верующий во Христа, церковный человек, и при этом у него срывы в алкоголь, и запои, конечно же, понятно, что его духовная жизнь в каком-то вот глубоком кризисе находится. И надо этот кризис увидеть, разобраться, перенастроить свою духовную жизнь. Как бы такое второе дыхание, возрождение происходит. Ну, а, соответственно, большая часть все-таки наших участников, они далекие люди от церкви. И для них уже мы ставим задачу вот встречи с Богом. Мы стараемся эти условия создать вот максимально, да, вот как-то. И, конечно, наша программа основана на таком... критическом отношении к себе и к своей жизни, и на осознанности. Мы пытаемся помочь человеку осознать себя, осознать свою жизнь. Это касается духовной жизни.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем, и потом я еще два вопроса вам задам. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Владимир Воронеж. Батюшка, вопрос такой. Вот сейчас передача о страстях. Вот давайте рассмотрим на примере Марии Магдалины, из которой Иисус Христос, много говорят, выгнал семь бесов. Может быть, она и не знала всех своих страстей, и она же, наверное, не молилась там, ну, какими-то особыми молитвами, ну, может быть, там, ну, как сейчас вот Иисусова молитва. Вот. И на примере Святофима Саровского, вот он постоянно читал молитву «Божья милости, будем и грешному». Вот о чем он тоже просил, ведь не было там же многословие перечисления грехов. Вот на этих примерах, как вот подходить к борьбе со страстями. Потому что мы ищем там, ну, какого-то универсального средства победить ту или другую страсть. Там.
Владимир, вот, спасибо. Этих... Спасибо большое.
Ну, такой глубокий у вас, очень... Владимир, вопрос. Все-таки житие Марии Магдалины мне не совсем вот известно. В этом житии именно такая... сторона борьбы со страстями, как Мария Магдалина боролась со страстями. Насколько я понимаю, Господь полностью перевернул ее жизнь. И дальше мы видим это апостольское служение. Это проповедь о Христе, вот ее жизнь, да, Марии Магдалины. И скорее, эта часть нам более открыта. А вот то, о чем вы говорили, Владимир, мне кажется, там не совсем это открыто. И мы вот этих подробностей не знаем. А житие, конечно, Серафима Саровского, оно для нас и более близко по времени. И здесь как раз-таки вот эта борьба со страстями, она напряженно выпукла, нам показана. И если вы помните, вот было стояние Серафима Саровского на камне, ведь он же на камне не просто так стоял. Это вот как раз отображение этой борьбы. И здесь тоже, насколько я понимаю, это борьба не столько, не только со страстью, но борьба, вот как бы, можно если так выразиться, это попытка пробиться к Богу. И в этом и есть борьба со страстями в том числе. Это попытка пробиться к Богу. Вот. И, конечно же, святые, когда совершали подвиги, как Серафим Саровский, он не просто так совершал, вот что бы мне еще сделать? Какой бы мне еще подвиг духовный совершить? Нет, это была реальная необходимость их духовной жизни. То есть можно сказать так, что в этот момент они не могли по-другому. Вот их внутренняя борьба духовная, она их подводила именно вот к таким уже каким-то для нас, может быть, кажется, крайним поступкам, да, потому что вот для нас это сейчас для многих из наших зрителей и для меня, например, это ну вообще как так? Я так не смогу просто.
Владимир здесь затронул еще один очень важный момент – неблагословие. То есть молитвой мытаря, наверное, можно сделать, искренней молитвой мытаря можно сделать столько, что не достичь никаким многословием, если в этом многословии мало покаяния, покаяния молитвы.
Ну вот сегодня мы так как раз говорили о целях, о цели и о задачах. Да, вот. Обычно, когда вот целеполагание, вот есть цель, это главное. А задача – это, собственно говоря, то, что я должен сделать для того, чтобы этой цели достичь. А есть инструменты для этого выполнения этой цели. А главная цель у нас – это жить в Боге. Да? Это вот обретение Бога, обожение. И вся церковная жизнь – это есть те самые инструменты. Это наш богослужебный круг со всеми праздниками. Да? Наше богослужение – общехрамовое богослужение – литургии, таинства церковные, таинство покаяния, домашняя молитва, да? Молитва развернутая, большая, скажем, акафисты, чтение акафизм домашних, большие богослужения, или молитва, в которой мало слов, Иисусова молитва и умное делание, когда ведь цель творения Иисусовой молитвы – это войти в такое же духовное состояние, когда уже словами молитва не произносится. Она уже пребывает в сердце. И человек постоянно пред Богом, постоянно вот в этой обращенности к Богу находится. Здесь уже вообще слов не надо никаких. Но дай Бог нам дойти до такого духовного состояния.
Мне очень нравится всегда, когда Господь обращался к пророкам, они отвечали, что «вот я». И вот это вот состояние, если в душе есть это все время «вот я», тогда уже молитва мытаря, она как, просто как дыхание, и не нужно никакого
многословия. То есть о чем я? Когда-то необходима и многословная молитва. Это тоже, да, и молитвенное делание. Когда-то, в какие-то моменты, может быть, многословие будет и мешать даже какому-то духовному созерцанию и какому-то вот духовному бытию. Но тут вот все очень тонко, и для каждого очень индивидуально, в отдельный вот момент нашей жизни.
Я обещал вам два вопроса. Один из них, когда вы говорили именно о я бы скажу так, интернет-миссионерстве, которое сейчас, слава Богу, церковь обретает вновь. И здесь есть такой очень интересный момент. Мы знаем, что у нас много неверующих людей, и активно неверующих, и часто главная претензия к верующим и к церкви именно в том, что непонятные долгие богослужения и прочее. Но когда человек входит в интернет-пространство церкви, он как раз сталкивается с тем, что он может задать те вопросы и увидеть то, что его больше всего волнует. При этом не посещая сейчас церкви, сталкиваетесь ли вы с позицией, когда люди неверующие через интернет-пространство начинают задавать вопросы, которые могут задавать только уже верующие люди, христиане?
Ну вот мы, если говорить о том, что церковь так ворвалась, вот мы ворвались, в основном наша сеть – это сеть ВКонтакте, да, вот социальные сети. Как-то вот мы там обосновались, и там основное количество и наших участников, и нас находят через эту сеть часто.
Ну, удобная сеть просто.
Да, вообще. Да. И, наверное, вот больше всего наших, так сказать, потенциальных участников наших программ и тем людям, которым можем помочь, они вот там находятся. И когда мы туда ворвались, вот что произошло, тоже мы с вами уже в прошлый раз вспоминали, что мы начали читать для того, чтобы поддержать не только вообще какую-то связь, люди же оторваны от церкви оказались. Это для многих было очень неожиданно и болезненно, и тяжело. Для того, чтобы вот поддержать такую жизнь приходскую и опять-таки помочь и нашим зависимым, да, каждодневное чтение вечернего правила мы ввели, и вот каждый день я на своей страничке ВКонтакте, видео, прямая трансляция идет. И поскольку мы же не такие хакеры, но вот неопытные люди в этом, то я сначала не отключил комментарии для... Там можно включить, сейчас я включил комментарии только для друзей. А поначалу там несколько дней, там недели две шли комментарии от всех, да. Соответственно, там как ВКонтакте, есть трансляция, есть там посмотреть, да. Какие популярные трансляции. И мы выходили, насколько я понимаю, так популярные. Ну вот. И люди к нам заходили, и нам приписали: ничего себе, церковники уже и здесь. И вот такие были высказывания. Ну и много очень хулиганских каких-то, но люди очень живо реагировали, но серьезных вопросов не задавали. Вот такого не было. Потом я отключил, потому что, конечно, это мешало молиться, и люди там начинали спорить с верующими нашими. Но вот такая...
Не мир всем, получается. Да,
да, мир...
Но не всем.
Но эта публика не несла, да. Но там такие люди своеобразные порой живут вот в этих трансляциях. Но то, что это же вообще новое явление, оно еще совершенно не исследованное. И, на мой взгляд, я потом посмотрел эти трансляции. Вот можно тоже сделать такой опыт, посмотреть, какие идут трансляции в интернете, ну, именно ВКонтакте. А там вдруг появился целый ряд церковных трансляций. Это и богослужение, и общение священника. Священники что-то говорят, да? Они как несут какую-то миссию. Они общаются. Это совершенно удивительно. Это новое явление, оно мощное. То есть этого много. И как это повлияет? Мне кажется, это повлияет.
Давайте мы возьмем, то есть ответим на вопрос нашего телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос, отец Максим. После воскресения Иисуса Христа нелогичнее было бы ему остаться здесь на земле. Вместо этого он уходит навсегда. И этот день Вознесения празднуется как праздник. А ведь Иисус расстается со всеми. А людям остается ждать только второго пришествия Иисуса Христа. Стоит ли торопить это событие? Ура!
Спасибо вам, Игорь. Но, конечно, Господь не ушел. И мы говорили о том, что произошло, да, вознесение, возносится человеческая природа, человек возносится вот в бытие Бога, вот что мы сейчас с вами празднуем. И это как раз-таки действие, которое, это у нас вот есть то, что в такой богословской литературе называется «домостроительство». Вот это строительство нашего спасения, да, делание по спасению человеческого рода. И вознесение – это одна из важнейших частей этого пути спасения. Потому что Господь, который мы также называем Христа начатком, такой, мне этот образ очень нравится, это образ из такого чина жертвоприношения плодов в иудаизме, когда первые плоды приносились, вот начаток – это первый плод. Первый плод приносился к Богу, Богу в жертву, и через это освящался весь урожай. И вот Христос, его порой именуют начатком. Он является вот первым, и через него освящаются все люди. Через его победу над смертью, да? Через то, что он уже своим рождением, своим зачатием уже, начиная от зачатия, вот он уже соединил в себе Бога и человека. И далее его земная жизнь, далее его смерть тела и воскресение, и победа над смертью, победа над грехом, да? Вот над сатаной победа. И здесь мы тоже как вот следуем за Христом, он начаток, и мы через это все становимся участниками, наследниками его победы, так и вознесение. Вот он восходит в бытие Бога, и мы теперь тоже как вот часть его, да, как тоже люди, он человек, и мы люди, он первый, а мы идем за ним. Вот о чем, конечно, вознесение, конечно, Господь нас не оставил. Господь с нами и все это время. А второе пришествие – это не только пришествие, ну, вот во плоти Христа, да, в таком, как описано в Апокалипсисе, что это будет вот такое, но это там описано же и в Евангелии говорится, что это не только пришествие, это вообще окончание этого мира. Там оно будет, да, это и пришествие, но это больше, чем пришествие. Это конец этому миру. Мир полностью изменится. Больше не будет смерти, греха и страдания. И мир станет Царством Божьим. Весь мир, вся Вселенная. Вот что такое второе пришествие. Конечно, мы его ждем. Когда же это произойдет?
Очень мало времени остается. Конечно, я не успеваю задать вопрос. Но только очень коротко прошу вас прокомментировать один такой постулат интересный. Я тут прочел о том, что правда требует действий. Насколько это подходит к действию в программе «Фавор»?
Ну, конечно же, правда требует действий. Если говорить о духовном осмыслении этой формулы, то правда, Господь есть правда. И Господь требует от нас поступков. И если говорить о наших поступках, то в программе «Фавор» мы пытаемся помочь людям. Это наше действие. И мы надеемся, что оно совершается по воле Божией и во славу Божию. Дорогие братья и сестры, еще раз призываю вас, если у вас есть эта беда, есть эти сложности, да, мы готовы сделать это действие, идти к вам навстречу. У нас есть теперь электронный формат, мы работаем в интернете. Это значит, иногородние могут проходить нашу реабилитацию. Для этого надо позвонить нам по телефону, и этот телефон отображался во время нашей передачи, да, он 911-170-54-04. И вы совершите теперь действие. Вы идите за помощью. Потому что, конечно, часто, когда человек в беде, вот этот навык получать помощь и искать помощь, он порой у людей отсутствует. Нам надо просить о помощи. Не надо этого стесняться, не надо... Не надейтесь только на себя. Нам надо просить помощи у Бога и у тех людей, которые ее могут оказать. Обязательно. Это вообще такое хорошее правило для нашей обычной жизни.
Просите, и дадут будет.
Конечно, конечно. Христианское правило, в отличие, скажем, вот мне всегда как раз режет ухо, есть же такой уголовный мир, там другие правила, да, там.
Но у нас все-таки, слава Богу, христианский мир. Дорогой отец Максим, благословите наших телезрителей.
Храни всех Господь, дорогие братья и сестры, всех с праздником Вознесения Господня.
Протерей Максим Клетнев был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам большое за то, что вы участвуете в нашей передаче, в нашей жизни нашего телеканала. Оставайтесь с нами на Первом православном и не лишайте нас вашего милосердия и молитвы.